אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמיני,
זוהר לעם,
אות
צדיק שמיני,
מאמר תורה שבכתב ותורה שבעל פה.
סטטיה פיסמינה תורה
и устная תורה. תספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם,
книгу можно скачать на сайте קבלה לעם, вопрос можно задавать на сайте kap.tv.il.
שאלות נבחרות
вопросы связаны с изучаемым материалом будут заданы в прямом эфире.
Хотелось бы сказать несколько слов, как обычно. Обычно мы говорим, что Зор мы учим не относительно одного человека, а что такое Тора? Это средство, свет, с помощью которого Творец создал желание, с помощью которого Он создал это сокрытие, с помощью которого получился мир, Ха-Алама, сокрытие. Он испортил это желание, разбил кли, и с Его же помощью Он исправляет это желание. И тогда желание доходит до того уровня, где оно уподобляется Творцу. Весь инструмент Творца относительно творения называется Торой. Свет, о котором мы изучаем в науке Каббала. И поскольку Творец создал желание получать, то этот свет, который создал желание получать, постоянно отдает ему, воздействует на него, держит, поддерживает его. И мы, постоянно находясь в желании получать, и из желания получать, постоянно находимся под воздействием света. Но в общем, этот свет делится на несколько своих действий. Конечно же, это один свет. Но в соответствии с тем, какие этапы мы проходим, он воздействует на нас различными способами. Вначале мы имеем действие света, который как нечто из ничего создает желание получать. После этого он воздействует на желание получать, и желание начинает изменяться. Он начинает постигать сам свет, это желание начинает постигать источник света, Творца. Желание начинает хотеть уподобиться свету, уподобиться Творцу, этим действием Творца. И здесь начинается работа, где свет воздействует на желание, на творение, и творение, ответ, как ответ воздействует на свет, и мы приходим к ситуации, когда творение понимает, что вся работа, которую он должен проделать, это не действие, которое он должен произвести, а требование, которое должно прийти к свету, с тем, чтобы свет произвел то или иное действие. И чем лучше творение понимает, что должен сделать свет, и насколько желание Творца и творение уподобляются одно другому, то считается, что творение ближе, более слит с Творцом, слито с Творцом. Баль-Сулам уподобляет это наезднику и лошади. Наездник — это высшая сила, которая управляет лошадью, но когда лошадь уже достаточно умна, она хочет идти теми же шагами, в том же направлении и в том же темпе, как и всадник, сидящий на лошади. Лошадь учит у всадника, что он от него хочет, в чем природа желаний и команд всадника. Не просто так, он создал меня и ведет меня куда-то, к какой-то цели. И тогда этот конь становится настолько умным, что он начинает двигаться теми шагами, в том темпе, и в том же направлении к цели, прежде чем он получает соответствующее приказание от всадника. То есть он полностью уподобляется всаднику. Из твоих действий я познаю тебя. Из тех действий, которые мы изучаем с помощью науки Каббала, раскрывая Творца, мы тем самым узнаем Его и начинаем делать те же самые действия, которые требуются от нас не посредством давления, страданий, сил притяжения к тем или иным целям, а мы сами начинаем постигать цель творения, те шаги, действия. Только у нас нет сил сделать это, потому что мы не являемся источником света, у нас нет света, мы источник недостатка. Но если мы свое ощущение недостатка организовываем так, что мы оперируем светом таким образом, то мы становимся хозяином. И мы начинаем управлять творением. И в этом заключается цель. И тот инструмент, с которым мы сообщаемся, называется Торой. Как мы каждый урок напоминаем, создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему. Мы находимся в желании получать противоположным Творцу, а Тора — это сила, которая создала нас такими. Творец с помощью злого начала, с помощью Торы создал наше злое начало, и с помощью силы Торы он и исправляет нас, но в соответствии с нашим желанием, с нашим согласием, с нашей просьбой, которая называется поднятием ман. И после того, как мы исправляем себя, мы получаем наполнение. Ощущение того, что находимся в подобии свойств и на том же уровне, что и Творец. Таким образом, наши действия делятся надвое, в общем и целом. Это действие по исправлению и действие по наполнению. Конечно же, цель творения — это прийти к полному, к законченному наполнению, которое называется «мир бесконечности». Но прежде чем это наступит, мы должны исправить себя в уподоблении Творцу, быть в том же статусе, в том же состоянии, в котором находится Он, чувствовать то, что чувствует Он. Поэтому Тора относительно нас делится на две части. Зор называет их 613 запретов и 613 советов. Советы, с их помощью мы исправляем наше желание получать. Наше желание получать разделено на две части. Гальгальта Инаим и Ахаб. В Гальгаль-Тайнаем у нас есть Рамах Эварим и Шаса Гедим, желание 248 и 365, соответственно. Все это в желании души. 248 и 365 желаний. И мы разделили все это общее желание на много частей. А Творец создал эти желания с помощью 613 цветов. Что называется 613 цветов Торы. Создал он их. И мы должны здесь достаточно вариться в этих желаниях, чтобы прийти к тому, чтобы потребовать исправления. Это называется поднятие ман. Просьба, молитва. Исправь меня. И тогда к нам приходит действие исправления, а за ним приходит действие наполнения. Это те два действия, которые сила свет Торы делают с нами. 613 цветов, которые вместе называются Тора. Зор пишет об этом так. Читай, пожалуйста.
Это выяснение четырех пкудин, как они делятся на семь...
Немножко мы прочитаем все-таки.
На семь дней. Заповеди Торы называются на языке Зор, Пкудин, указания, и называются также и 613 советов, и разница между ними, поскольку у всего есть лицевая и обратная часть, по ним вы Ахураем, и подготовка называется Ахураем, и постижение называется по ним лицевая сторона. И таким же образом в Торе, в заповедях, есть стадия «сделаем» и стадия «услышим». Как писали мудрецы, сделает указанное им и услышит голос его, сначала делает, а затем услышит. И когда выполняют Тору и заповеди, в стадии «сделай», сказанное им, прежде чем удостаиваются услышать, то называются заповеди по имени 613 советов. И это стадия Ахор. А когда удостаиваются услышать голос его, 613 заповедей становится стадия Пхудин, указания, и это от слова «пикадон», «заклад». Есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет особой ступени, которая соответствует определенному органу из 613 органов и жил в душе и в теле, и находится в выполнении заповеди, что продолжает он к тому органу, который соответствует в душе и телу его, ступень света, который относится к этому органу и к этой жиле.
Значит, душа каждого из нас включает в себя 613 частей. Против этих 613 частей стоят 613 цветов, которые справляют эти части. Это называется 613 советов, эйцин. И после того, как их исправляют, они наполняются раскрытием божественного, ощущением существования на уровне Творца, что значит 613 пкудин, как оплата, залог. И оба этих действия он обязан выполнять только по нашей просьбе, которая должна это предварять. Ничего не будет сделано. Конечно, он будет пробуждать в нас это в виде всяких проблем, страданий, волнений. Мы будем чувствовать неудобства, опустошение. Но более того, нам придется обработать все эти неприятные эгоистические чувства и привести себя к пониманию, к осознанию того, что мы хотим быть дающими. Мы хотим быть любящими, и это что-то совсем иное, нежели чем то, что мы ощущаем сейчас. Я сейчас чувствую, есть во мне, наполнен я или нет, хочется мне того, сего, различные наклонности, путаница, и все, что ощущает современный человек, и еще более того, что мы скоро почувствуем в ближайшие годы. Но отсюда еще далек путь к тому выяснению, которое мне нужно пройти для того, чтобы прийти к состоянию ман, чтобы попросить свет, чтобы он занялся мной, чтобы моя просьба стала настолько сильной и направленной, чтобы высший свет воздействовал на меня. Это долгий путь. И все, что мы здесь пытаемся сделать, все это присоединяется до того момента, как мы действительно начинаем требовать исправлений. И когда я начинаю требовать этих исправлений по-настоящему, это значит, что я нахожусь в стадии подготовки. Это только подготовка. Почему это называется подготовкой? Потому что это исправление из страха. Я уже чувствую, что такое духовное, но я чувствую, что у меня есть килим, и я чувствую в них духовность, но я еще не могу действовать в них. Это называется исправления из трепета. И только тогда я начинаю работать в получении ради отдачи. Это называется уже наполнение. Это называется исправление от любви. И тогда я исправляю это в тех 248 килим, где я провожу это исправление. И потом уже можно наполнять желания, находящиеся в килим получения. И пока мы делим это так, можно разделить это, сделать еще несколько разрезов и рассматривать воздействие света на кли с точки зрения других действий. Например, здесь есть уровни неживого, растительного, живого и говорящего. На каждой из этих ступеней есть восприятие реальности, которое изменяется очень много разных аспектов. Но в соответствии с тем, о чем мы говорим сегодня, о светах и келим, так проще всего. Почему я говорю так? Потому что я вижу, что мы сейчас подходим к части, которая называется письменная Тора и устная Тора. Я не уверен, что это имеет отношение к тому, что я сейчас объяснял, но в общем это объяснение должно быть ясно всем. Мы являемся порождением света, который называется Торой. Все изменения, которые происходят в нас, производятся в нем светом, который называется Торой. Эти света же нас исправляют и наполняют. И все это свет, выходящий из Творца к творению, и сотворяет это творение, и изменяет его до самой его последней формы. И весь этот инструмент называется Торой. Так что давайте посмотрим, как здесь Зоар демонстрирует нам эти исправляющие силы, называемые Торой.
93-й пункт, письменная Тора и устная Тора.
И как обычно, нам не следует забывать того, что речь идет обо всем, что находится только во мне. Внутреннее восприятие реальности, внутренний мир. Если я говорю о Торе, она тоже находится внутри меня, и Творец тоже. И все внутри меня и только внутри меня. И все, что представляется мне, находящимся вне меня, это только потому, что эти желания не исправлены, и поэтому представляются мне внешними относительно меня, и представляются мне на различных уровнях неживого, растительного, живого и говорящего вне меня. Но когда я начинаю исправлять эти желания, они соединяются в одно и становятся моей душой. Так что давайте таким образом постараемся воспринимать этот текст.
«И сказал Творец Муше, «Взойди ко мне на гору и будь там, и я дам тебе каменные скрижали и Тору, и заповедь, которые я написал для наставления им».
То есть, существует во мне свойство, называемое Творцом, Моше, горой, Тора, заповеди. Все эти категории находятся во мне. Я должен между ними наладить какую-то связь. Об этом говорит нам Зоар. Мы должны стараться соединить их какой-то связью, как ребенок, который пытается собрать конструктор или пазл.
И Тору — это письменная Тора, то есть Зерампин. И заповедь — это устная Тора, Малхут. Для наставления им написано без вав. То есть для зарождения. Для зарождения кого? Если это зарождение сынов Израиля, и это Зон, а сыны Израиля, их сыновья, как сказано, сыны вы Творцу вашему, не получается так, ибо сыны Израиля не упоминаются в этом стихе, чтобы говорилось о них для зарождения их просто. А это зарождение Торы и заповеди. Это сохраненное вино, бина, которое является матерью зон, называющихся Тора и заповедь. Ибо все письмо высшей книги, то есть Хохмы, которое называется высшей книгой, находится там, в бине. Ибо высшая книга, то есть Хохма, скрыта, и начало ее раскрытия, определяемое как письмо, в бине, и оттуда из бины исходит письменная Тора, то есть Зерампин. И потому мы называем Зерампин письменной Торой, ибо Зерампин был создан и вышел из письма, то есть из бины. И это, которое я написал для зарождения их. Для зарождения их, конечно, то есть Хохма и Бина, являющиеся книгой и письмом. Они — родители Зерампина.
Я думаю, что ты должен прочесть еще раз. Стараемся найти внутри себя все эти категории. Конечно же, все это существует внутри человека. Конечно же, все это существует только в человеке и в каждом. Так что давайте посмотрим, насколько мы сможем распознать эти вещи. Ошибаться не страшно, это не проблема. Проблема только в том, чтобы стараться в этом поиске. От нас не требуется ничего, кроме как усилия в поиске.
И сказал Творец Моше.
И также надо думать о том, чтобы помочь этим своим товарищам, чтобы каждому было легче искать, чтобы у него было больше желания к этому.
«Взойди ко мне на гору и будь там. И я дам тебе каменные скрижали и Тору, и заповедь, которые я написал для наставления им. И Тору, это письменная Тора, то есть Зерампин, и заповедь, это устная Тора, Малхут. Для наставления им написано без вав, то есть для зарождения. Для зарождения кого? Если это зарождение сынов Израиля, и это зон, а сыны Израиля — их сыновья, как сказано, «Сыны вы Творцу вашему не получается». Так, ибо сыны Израиля не упоминаются в этом стихе, чтобы говорилось о них для зарождения их просто. А это зарождение Торы и заповеди. Это сохраненное вино, бина, которое является матерью зон, называющихся Тора и заповедь. Ибо все письмо высшей книги, то есть Хохмы, которое называется высшей книгой, находится там, в бине.
Мы учим, что у нас есть Хохма,
Има,
Аба, Бина, Има,
Зон, за некробаним,
Зон, это сыновья,
Шемитхалек, Лезерампин, Ве Малхут,
которые делятся на Зерампин и Малхут,
Ве Нешамот,
и души,
Ше Олот,
которые
Вебакашатам
поднимаются
Ле Марехетазот
в своей просьбе к этой системе. Хохма раскрывается в бина, в свете Хасадим.
Шнеем
Оба этих света, хохма и хасадим, раскрываются только при условии, что души поднимаются в зерампин и принимают участие в тех двух силах, которые спускаются свыше, хохма и хасадим. А душа, наша точка в сердце, берет килим, который относится к хохма, килим, который относится к хасадим, и собирает из них нечто среднее, средняя линия. Так это действует. Дальше.
Ибо высшая книга, то есть хохма, скрыта, и начало ее раскрытия, определяемое как письмо, происходит в бине.
Мы учим, что хохма непостижима, кроме как, если мы раскрываем некоторую часть ее, и то облаченную в свет хасадим. И насколько хохма может спуститься в бину, бина облачает эту хохму, получает ее внутрь себя, и тогда эта часть, только как бы обернутая в хасадим, это для нас называется, как будто мы раскрыли хохма, раскрыли Творца, раскрыли эту действительность. Но все это только в свете хасадим.
И оттуда из бины исходит письменная Тора, то есть зерампин. И потому мы называем зерампин письменной Торой, ибо зерампин был создан и вышел из письма, то есть из бины. И это, которые я написал для зарождения их. Для зарождения их, конечно, то есть хохма и бина, являющиеся книгой и письмом. Они родители зерампина.
Да.
94-й пункт. Устная Тора Малхут — это другая Тора, живущая и существующая над устами П, которые являются датом зерампином, разрешающим между хохмой и биной, и это уста книги и письма, то есть хохмы и бины. Ибо дат, то есть зерампин, разрешает и раскрывает хохму и бину, то есть книгу и письмо. Подобно устам человека, который раскрывает скрытое в его мысли. И Тора это Тора, отличная от письменной Торы, и называется устной Торой, и она живет и существует над теми устами, которые называются письменной Торой, то есть зерампин. Ибо Малхут живет и существует от зерампина, и потому называется Торой над устами, то есть устной Торой. И потому вознесся Моше во всем надо всеми остальными верными пророками, как сказано: «И я дам тебе». Тебе это не включает других пророков, ибо Моше — опора для дата, от которого идет устная Тора.
Мы можем изобразить эти вещи несколькими способами, но имеет смысл сделать это так, чтобы мы наконец поняли, что речь не идет о книге. Когда сказано «книга Торы», «сефер», «сефер» — это раскрытие, «гилуй», «мегила», «свиток». Что он хочет сказать? «Свет» который предстоит раскрыть, называется «Письменная Тора». А свет, который этим раскрывается, называется «Устная Тора», которая выходит из «П» Парцуфа. Как мы учим, что в «П» Парцуфа у нас есть масах, экран, приходит прямой свет, облачается в этот парцуф, письменная Тора, Зирампин, и тогда Малхут, который стоит в «П», должна исторгнуть свет, выполнить условия Цимцум Алиф, и тогда выстроить свое желание отдачи относительно Творца, относительно того света, который приходит к ней. Хафец Хесед. Отраженный свет, Орхозер. И тогда, насколько этот Орхозер может работать с теми килим, которые находятся в Малхут, в душе, настолько в это кли входит также Орхозер, отраженный свет, который облачился на прямой свет. Ор-Яшар. И получается так. То, что передо мной прямой свет, Зерампин, стоящий перед Малхут, это еще ни о чем не говорит. Сколько я могу постигнуть из этого света, который приходит ко мне? Я постигаю только малую его часть, которая называется устной Торой. Так вот. Поэтому то, что написано, нельзя передавать устно, а то, что устно нельзя передавать письменно, есть всякие законы, которые мы потом будем учить, откуда они, почему, откуда они произошли, почему их надо выполнять. Или можно нарисовать это с помощью линий. Есть правая линия и левая линия. В правой линии мы имеем свет, который воздействует, а левая линия — это желание. То же самое желание, что и здесь. Или здесь. И тогда, настолько, насколько я могу получить от этого желания, с тем, чтобы облачить на него, облачить его в хасадим, это желание, а это хасадим. Настолько я выстраиваю свое кли, то же самое кли. Из желания и силы отдачи, в соответствии с которыми, то есть с желанием и силой отдачи, в него входит свет хохма. Но поскольку я обнаружил его, постиг его с помощью масаха, находящегося в П, только в соответствии с тем, сколько есть свет хасадим. Поэтому это называется устная Тора. Тораша бяль П, прошедшая мой П. Только так я могу постигнуть свет. В Зоар есть много статей на эту тему. Здесь он взял только малую часть. Каждая тема в Зоар довольно разбросана по различным частям книги. Сочинитель Зоар, рассказывая нам, как они постигают различные ступени, мы же знаем, что в каждых десяти сферот, каждой ступени, присутствуют те же принципы, что и в предыдущих ступенях. Это не меняется, но каждые эти десять сферот, они все более подробные, все более выясненные. В них есть больше связи. Здесь он что-то написал. Письменная Тора Зерампин, устная Тора Малхут, как раскрывается Хохма через Бина, в Зерампин, в той мере, что Малхут присоединяется к нему. Эти простые вещи, которые мы обычно изучаем, которые мы видим в каждой букве книги Зоар. Да? Есть что-нибудь? Нет. Ладно, если нет вопросов, продолжим.
95-й пункт. Статья «Утвердился милостью престол его». «Отдели примеси от серебра, и выйдет у плавильщика сосуд. Удали нечестивого от царя, и утвердится милостью Хасадим престол его». Когда умножаются грешники в мире, исправляется престол святого царя, то есть Малхут.
Как может быть? В то время, когда умножаются грешники в мире, исправляется престол. Ну-ка. В то время, как умножаются грешники, так и банда расширяется. Как это может привести к исправлению?
Судом, дином, и напитываются сосудом, и пламя его сжигает мир. А когда исчезнут грешники из мира, тогда и утвердится милостью Хеседом престол его, а не судом, дином.
То есть мы видим здесь, что грешники должны быть обнаружены, что в обнаружении грешников проявляется возможность раскрытия Творца, царя. Требуется подготовка к прояснению желания получать, потом понимание зла, что в нем, потом исправить его с помощью Торы как снадобья, а после этого наполнить его светом Хасадим, когда он исправляется, а после этого наполнить его светом Хохма, то есть водворить Творца на престол. Престол, иногда речь идет о том троне, на который сажают царя, а иногда говорят кисе, как кисуй, покрытие, сокрытие. Мы сокрываем его за светом Хасадим, не желая его раскрывать. И мы увидим еще много образов. Обычно в духовном одно слово может быть комментировано с разных точек зрения.
96 пункт. Получается, что нижний мир, Малхут, зависит от высшего мира, Зерампина. А высший мир воздействует на нижний мир, как это принято в нижнем мире.
Нижний — это речь не идет о нашем мире, или как преступный мир. Малхут Ацилут относительно Зерампин Ацилут, или это Малхут Ацилут относительно Бина Ацилут, называется нижней. Называется она нижней, потому что в мире Ацилут мы говорим так. У нас есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. И тогда мы говорим, Кетер — это кончик буквы Юд, Хохма — это буква Юд, Бина — это первая Гей, Зерампин — Вав, и Малхут — это нижняя Гей, последняя. Так мы делим мир Ацилут. Это мир, от которого зависят все наши души. Души находятся внизу. Ниже Малхут да Ацилут. И поднимаются в Малхут да Ацилут с тем, чтобы присоединиться к ней. Поэтому Малхут Ацилут называется Кнесет Исраэль. Общность Исраэль. Таким образом, Малхут называется последняя Гей, нижняя Гей. Нижняя Гей имени Авая. Юткей и Вавкей вместе называются Авая. Это имя, которое невозможно прочитать. Есть у него различные проявления, но прочитать его нельзя. Потому что это как бы кли без света. Свет зависит от того, насколько Малхут, насколько души попросят Малхут, насколько они привнесут свои желания, ощущение недостатка, настолько это имя будет заполнено, настолько оно будет выполнено, осуществлено. А без нас это Юткей Вавкей. То есть кончик буквы Юд, потом Юд, первая Гей, Вав, И последнее, нижнее, эй. И все. Структура десяти сферот. Потому что это Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Всего десять сферот. Это имя Творца. То, что мы везде видим как Авая, Юкей, Вавхей, это что-то большое, неизвестное. Это просто десять сферот. Только это десять сферот, о которых мы не можем ничего сказать. И мы говорим, это имя не раскрыто. Мы его не можем понять. Мы должны заполнить его светом, и тогда мы сможем понять его, постичь его в том свете, которым оно будет наполнено. А десять сферот существует всегда. Нет ни одной ситуации, где нет десяти сферот. Десять, а не одиннадцать, десять, а не девять. Так что нечего нам впечатляться так уж этим именем как таковым. А наша просьба наполнить это имя, и когда оно наполняется, тогда мы через него получаем, через эти десять сферот, мы получаем все эти ощущения, понимание, раскрытие. Вся наша сущность зависит от этого. Поэтому все зависит от того, как души смогут принести свой ман в это имя Творца, в эти десять сферот. Относительно душ, мы также объясняем, что существует Зерампин, этот Зерампин, потому что каждый парцов, каждая часть тоже делится на эти пять частей, то парцов Зерампин называется Акадош Баруху. И также делится на Кедр Хохма Бина, Зерампин и Малхут. То есть кончик буквы Юд, Юд, Хей, Вав и Хей. Так мы говорим, вместо того, чтобы сказать Хей, мы пишем Кей, говорим. А в Малхут попадают, как мы уже здесь нарисовали, души. Кнесет Исраэль или души. И тогда в соответствии с этим это имя наполняется. И поэтому мы видим молитвенники, сидур и различные книги, где написаны только ютки и вавки. И зависит это от того человека, который хочет произвести действие, и который тем самым наполняет это имя своим недостатком, желанием, и тогда оно получает наполнение светом, которое таким образом, что таким образом производит творение.
И потому утвердился милостью, хеседом престола его, то есть тот, кто хочет благословить его и исправить престол его, то есть нижний мир, исправит его хеседом, а не Дином.
То есть, если кто-то действительно хочет исправить престол, или как кисе, как кисуй, покрывало, или как опора, то место, где раскрывается Творец, то можно это исправить только при условии, что нижние захотят отдавать точно так же, как свет хочет отдавать им. Поэтому это называется милостью, а не судом. Суд — это наше желание получать, а хасадим — это любовь и отдача, приходящая со светом.
Смысл слов «пусть исправит его хеседом», когда коэн входит в храм, то есть малхут, пусть войдет в хеседе, то есть в воде, а не войдет в вине, которую он пил, то есть гвуре.
То есть, все через отдачу. Так Зор это интерпретирует. Это зависит от того, на каком уровне. Это может быть бык и корова, это может быть вино и вода, масло. Это зависит от того, на каком уровне это происходит, и что он хочет этим подчеркнуть.
И теперь он раскрыл свое намерение, что хесед и дин, когда говорится об и утвердился Хеседом престол его, это вода и вино, Хасадим и свечение Хохма. И смысл этих слов «удали нечестивого от царя», что благодаря притяжению вина, то есть свечению хухмы, которая притягивается через диним, переводящий грешников в мире,
наши грешники, это неисправленное желание получать.
И через это реализуется «удали нечестивого от царя», а после того, как перевелись грешники, нет более необходимости притягивать свойство вину, а остаются только хасадим, то есть вода.
Так для чего нам было нужно это вино? Свет хохма нам нужен был для того, чтобы раскрыть грешников. Ор хохма раскрывается, и сразу видно, это исправленный келим, которые не впечатляются ор хохма, а эти впечатляются. Те, которые не впечатляются, с ними можно работать. Почему? Потому что если это кли, если это творение, конечно, оно хочет свет хохма, но на него есть исправление, поэтому с ним можно работать. Он пришел к состоянию, где он уже не подкупен, то есть свет хохма не может на него воздействовать. А те, кто впечатляются от ор-хохма, с ними работать нельзя. Так после того, как делится келим на те, которые можно, и те, которые нельзя, это значит, ор-хохма выясняет келим. После этого начинаем проявлять исправление, сколько света хасадим есть в келим, и как можно его раскрыть, добавить. Ибо уже притянули свойство вино, чтобы уничтожить грешников и ситру ахру по закону и утвердиться хеседом престол его. Ибо не нужно более притягивать свойство вино, а нужно притягивать только воду, то есть хесед. Нам нужно на своем пути как-то ожидать этих грешников, готовиться к встрече с ними.
Мы с этого начали. Что он читал нам? В пункте 95-м. «Одели примеси от серебра, и выйдет уплавильщик из сосуд, удали нечестивого от царя». И когда умножают грешники в мире, исправляется престол святого царя. То есть раскрытие грешников — это хорошо. Потому что мы изначально все находимся в абсолютном зле. Мы лишь не раскрываем это. Если ты возьмешь любого человека в мире и проведешь с ним опыт во всем, в еде, в сексе, в семье, в деньгах, в почестях, в знаниях, во всем что угодно, зависит от уровня выражения, который человек, от уровня соблазна, который человек ощущает, и насколько каждый может удержать себя там, где он теряет свою власть, самообладание. Это очень просто. Так мы устроены. Все зависит от того, сколько платят, как говорится. Вот и все. Ничего не поделаешь, потому что я это желание получать. И на это желание получать у меня есть некое... мой эгоистический экран самоуважения, кто ты такой, чтобы ты мне говорил, а, ты платишь, ну, это уже что-то другое. Это уже становится другая игра, и так далее. То есть все зависит от искушения и от уровня экрана, которое есть на наше желание получать. А изначально мы, конечно, все являемся желанием получать на 100%. Испорченным после разбиения перед нами было разбиение. И до состояния, которую мы сегодня раскрываем, до этого было разбиение. То есть наше желание полностью потеряло, когда-то оно было на уровне Творца, потому что Он сотворил его, и полностью потеряло все свое желание к отдаче. И наоборот, вместо желания отдавать стало желанием получать, то есть намерением получать. Желание получать оно всегда, а намерение «я хочу ради себя», «я хочу за счет всех остальных», «я хочу использовать всех», «я хочу обмануть всех», «поубивать всех». Короче говоря, только я властвую. Я царствую. Вот и все. Раскрытие желания в таком его истинном виде называется осознание зла, и это необходимо, потому что без этого ты не можешь продвигаться. Но говорят нам в науке Каббала, что на самом деле раскрыть желание получать — это очень непросто. Ты должен вооружиться для этого килим. Потому что тебе не могут раскрыть что-то, к чему ты не готов. Поэтому мы находимся здесь, такое очень маленькое желание получать. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, ну и знания, скажем. Все. Это и есть все наше желание. Очень маленькая. Всего лишь точка. Черная точка — это весь наш мир. Со всем желанием, со всем наполнением, наслаждением. Когда мы начинаем достигать цели творения, мы обретаем желание получать соответственно этому. Если я поднимаюсь на ступень, за счет чего я поднимаюсь? У меня раскрывается левая линия. Отсюда и до сюда. Левая линия, желание. Это желание очень большое, жестокое, против Творца, против объединения, против остальных. Оно буквально является злом. Мы здесь не находимся. Это не называется злом. Это не злое начало. Злое начало начинает раскрываться, когда ты начинаешь работать в связи с остальными. Почему? Потому что мы все были связаны вместе. А сейчас мы все находимся разделенными. Относительно объединения или разъединения измеряется наш эгоизм. В той мере, в которой я стремлюсь к единству, в этой мере я раскрываю, насколько я не хочу его. То есть я относительно этого отсюда должен вооружиться светом, который удерживает меня, который выясняет мне желание, которое дает мне, что называется, объединением, единством. И в той мере, в которой свет светит, я понимаю, что происходит со мной внутри. Это называется первый свет, который приходит ко мне, свет Апсак, который выясняет килим. И тогда я продвигаюсь в исправлениях. То есть, и чем выше я поднимаюсь, посмотри, какой большой свет я здесь постигаю. Соответственно, этому я раскрываю, насколько мое зло еще больше. Ты можешь сказать, это не больше, а он более точный, более тонкий. Как сказано, Творец, он ведет очень тонкий расчет на толщину волоса с праведниками. То, что ты здесь увидел, что-то большое, сейчас ты входишь в такую очень тонкую подробность, и там ты видишь его как большого. Во всем, в чем раньше ты не различал, что это зло, теперь ты понимаешь, потому что у тебя есть большой свет, который выясняет. И он проясняет тебе желание. И желание это зло. И тогда ты от этого желания, от этого зла получаешь, насколько ты можешь исправить его ради отдачи, связываешь его со светом и поднимаешь себя на более высокий уровень. Ты делаешь единство между светом и кли. И на этой ступени снова у тебя есть, с одной стороны, раскрытие света, с другой стороны, раскрытие кли. И так ты поднимаешься. То есть всегда поднимают святости, но за счет грешников, которые раскрываются. Поэтому что он говорит здесь? Что в тот час, когда умножаются грешники в мире, исправляется престол святого царя. Вот так вот исправляешь его. Грешники умножаются. Но и с радостью мы споем.
Ina tovu manaim shevet achim gam yachad. Ina tovu manaim shevet achim gam yachad. Ina tovu shevet achim gam yachad. Shevet Achim Gam Yachad. Hine Matov U'Manayim.